Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя ежевечерняя передача, слава богу, пока, которая называется «Гонопольская правда». Я хотел бы предварить ее несколькими словами, внутри уже как бы передачи. Во-первых, хотел поблагодарить чемпионат мира по донатам, так я его условно назвал, который был сегодня днем, когда некоторые замечательные люди устроили, Роберт это инициировал, 5 на 5. То есть 5 человек должны дать 5 донатов по 5 там, долларов, например. И, получается вот такая вот история. Ира, вы говорите, что вы не можете изменить имя, но вам не надо менять. Слушайте, если вы не в состоянии, не все умеете, послушайте меня. Вот есть Ира. Вот, наверное, Ира К6П. Вот я на вас совершенно не в обиде, что вы не сможете поменять имя. Кто может, тот меняет. Кто не может, тот не меняет. Многие поменяли. Многие не меняют по неизвестной причине. Но закона такого нет. Поэтому чувствуйте себя хорошо. И не нервничайте. Вообще и совсем. Теперь второе. Перед тем, как я начну всякое разное рассказывать, вот я сейчас смотрю, я его периодически смотрю, я его то включаю, то выключаю, но не смотрю запоем. То есть запоем я смотрю Teen Wolf, потому что это такой, детектив про школьников, которые превращаются в оборотней. Крепко сделано, хорошо. Глаз радует абсолютно все. Там простой секрет сериала. Знаете, когда-то MTV, у истоки которого я наблюдал, это была абсолютная революция MTV. Потом MTV менялась, потом открылось множество каналов, но MTV потом стали снимать сериалы. И вот вы знаете сериал производства MTV, у них такой свой почерк, такой для девочек, для тинейджеров. «Эмили в Париже», вы, наверное, знаете. Вот это такой типичный сериал, сделанный MTV. Хороший, крепкий, легкий такой, понимаете, никаких забот и так далее. Я его смотрел с удовольствием. Эмили приехала в Париж, ходит по магазинам, все у нее хорошо. Есть, конечно, у нее недоброжелатели, но все закончится хорошо. И сериал был, сколько там было, 2 сезона или что-то такое, и на этом сериал это сам. А потом стали подходить серьезнее. Вот знаете, глядя на сериал, это я просто подхожу к сериалу, вот про который я вам сейчас скажу. Вот этот сериал... значит, Teen Wolf, оборотень. Я понял его секрет. Вы знаете, они просто поняли, что нужно сделать. Нужно взять вот класс, например, класс. Я имею в виду не это класс, а просто класс в школе. Значит, школа, в которой класс... который мы видим крупным планом. И там мальчики и девочки. Школьного возраста. Они на самом деле чуть старше, но они почти, им там по 19 лет было, когда снимали, что-то вот такое. Все из дома моделей. Все модели. Девочки немыслимой красоты. Просто немыслимой. Все разные. Но немыслимой красоты. Мальчики с немыслимой красоты. Все из Гуччи, из Вот не знаю откуда. То есть это обычные актеры. Просто ты как бы следишь за этим сериалом, за сюжетом, но кроме этого наслаждаешься визуальным совершенством. Человеческим, людским. Понимаете? В этих ребят, кроме того, что они хорошо играют, они хорошие актеры. Я посмотрел несколько человек, там парней и девушек. Они после этого, потому что это сериал 2011 года, они после этого играют и там, и везде, так сказать, это самое. Но и вот ты смотришь на них, при этом все сказочно. Там каждую минуту драки между... Вот они же там превращаются в этих оборотнях. Они разносят школу вдрызг. На утро все прибрано. Они сидят на работе у себя в школе, и все в порядке. Замечательный сериал, который вот ты просто смотришь, и все красиво. Вот понимаете, все красиво. А проблема то, что периодически кто-то превращается в оборотня, в волка и так далее. Ну, так это, ну, эти оборотни, они тоже красиво превращаются, спецэффекты, и все очень хорошо. Понимаете, это вот такая, такая вот история. Вот о чем я говорю, что американцы умеют делать продукт. И вот то, о чем я сейчас хочу сказать, почему я вспомнил о сериалах, потому что тот сериал, который я сейчас назову и который я очень осторожно смотрю. Сразу скажу, что это сериал «Доктор Хаус». Я очень осторожно отношусь к сериалам про больницы, про докторов. Почему? Потому что больница – это всегда смерть. Я понимаю, что этот сериал сделан про гения, который... И помните еще сериал, который я смотрел с большим удовольствием, и который как бы умер сам собою, сериал «Хороший доктор». Это удивительные сериалы. Ну, вот этот сериал, например, «Шоураннер» Дэвид Шор. Вот когда этот Дэвид Шор, вот вдумайтесь, когда он придумал этот сериал? Ведь медицинский сериал делается наоборот. Сначала выздоравливающий больной, потом идем шаг назад, он болен чем-то, что непонятно, а суть каждой серии в том, что они предполагают, чем он болен. Они оперируют, они... Понимаете, да? То есть, господи, сколько же надо изучить, поднять, врубиться в эту тематику для того, чтобы это выглядело доказательно. Вот я, значит... Это была, наверное, пятая серия. Там дети вдруг, там маленькие, только рожденные, вы, наверное, помните, у них там пена начинает идти, он только родился. И несколько детей, пять или шесть детей, и никто не понимает, что с ними происходит. И вот серия в то... А понимаете, это же маленькое существо. Это не какой-то там дядька, наркоман, который, да? И вот они сидят, у них мозговая атака, и мы, охреневшие, смотрим, как они говорят, а может это, а может это, нет, это не это, потому что, и так далее, и так далее. К сожалению, один ребенок умирает, зато других спасают, и этот гений доктор Хаус, совершенно правильно он сделан, и Хью Лори, который его играет, в общем... Понимаете? Но я все равно это смотрю с осторожностью. Вы можете... Вы знаете, моя любовь к кино, к сериалам, я вам все это рассказываю. И вы можете спросить, и спрашиваете, естественно, а какое это имеет отношение к политике? Вот к тому, что я вам сейчас буду рассказывать. К Трампу, который проснулся сегодня утром, и выяснил, что Путин его трахнул, втоптал, изнасиловал, плюнул ему в лицо всеми возможными, ну, только атомную бомбу не бросил, всеми возможными способами. Понимаете? А знаете, я скажу вам, какое это имеет отношение. Вот в этой серии про ребенка, там ребеночек маленький, только родился, он умирает, к сожалению. И нужно пойти сказать родителям. Вы, наверное, помните это. И это еще было и в сериале «Хороший доктор», и в других сериалах. Надо же говорить правду. Вот как пойти и сказать родителям? Вот как пойти? И вот они идут, и они говорят, и у них слезы на глазах. Родители плачут, и у этих, и там такой трогательный, такие трогательные моменты. И вы знаете, я вот когда смотрел эту серию, у меня возник вопрос. Как эта страна, страна множества религий, страна, которая по большому счету подарила миру невероятное количество гениев, невероятные идеи свободы, демократии, бизнеса. Да, бизнес. Да. Все это было подарено Америкой, потому что туда съехались лучшие. Это страна, в которой защитные механизмы, чтобы поднять тебя со дна, защитить детство, детей. Вот. Почему эту страну возглавляет этот человек? И этот человек, то есть я понимаю, почему, потому что его выбрали. Но я же не об этом. Вот каждый день, 3 дня уже со времени вот этого вот большого заседания, которое у них было, идут непрерывные бомбардировки Украины с жертвами. Делается это правильно, изысканно. Ну, вы знаете, почему изысканно? Потому что ударили по Западной Украине, прилетело 2 ракеты, по предприятию американскому, где выпускаются кофеварки, кофемашины и эти кофемашины, стиральные машины там. Ну, такое, понимаете? Такое вот. 2 ракеты. Вот что еще тебе надо? Вот ты президент великой страны. Почему ты позволяешь вытирать о себя ноги? Почему ты позволяешь трахать себя без смазки? Почему ты это позволяешь? Потому что ты миротворец? Но он же тебе объясняет каждый день, что мира не будет. Сколько ты должен быть миротворцем? Сколько? Сколько ты должен делать заявлений? Вот свежее заявление, я вам прочитаю, что я вообще отойду от переговоров, пусть Россия и Украина, это свежее. Он сегодня опять делал заявление. Свежее заявление. Я отойду, пусть Украина и Россия договорятся сами. Сами в каком смысле? Суньвинь Ю8Р пишет, Макдональдс тоже сравняли, и где Трамп? Трамп подмахивает Путину, понятно уже. Хорошая мысль, только если вы не поменяете свой ник Сунь-Вынь, то вас вынут отсюда, и вас тут не будет. Проверьте, пожалуйста, чтобы этот человек поменял. Здесь вам не мусорник. Я все понимаю. Я понимаю, что дело, в конце концов, не в Нобелевской премии мира, не в ней. Дело в том, что просто он хочет, вот он не любит войны, он хочет, чтобы они прекращались. Ну, это удивительная и невероятная вещь. Светлана Казакова пишет: Трамп абсолютно аморальный, высокомерный тип, давно оторванный от жизни людей, как ему, так и Путину, к сожалению, Зеленскому. Люди – это те, кого можно оболванить для достижения своих целей. Да, Светлана Казакова, ну вы тут написали, вы понимаете, давайте Зеленского, наверное, не стоит трогать, хотя я сегодня его трону совершенно необычным образом и за необычное место. Трамп абсолютно аморальный, давно оторванный от жизни людей и так далее. Да где он оторванный от жизни людей? Он внимательно следит за своим рейтингом. Путин не следит, Зеленский следит. Ну, вы можете, конечно, так считать. Вольному воле. Теперь... Я в дневной программе говорил, ай-яй-яй, Алексей Пащенко, Трамп сегодня написал пост, который можно поменять все. Это, знаете, моя мама, я же ее часто цитирую, вот Саша, он сначала смеялся надо мной. Трамп написал пост, как в лужу пернул. Его пост не стоит ломаного гроша. Вот помните, если было сказано Бисмарком, по-моему, да, что подпись России не стоит стоимости бумаги, на которой написана ее подпись, то у Трампа, не знаю даже как, там колебание воздуха. Понимаете? Он все равно, он что ртом говорит, что задницей. Это не имеет никакого значения. И я вам сейчас поясню. Я, знаете, я часто начинаю свой разговор с фразы «Я вот встал сегодня утром, ничего не ожидал, и вдруг». Значит, 14 часов 47 минут по киевскому времени. Это важно. Время. Президент США Дональд Трамп, это свежее, хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин сначала встретились сами и только после этого планирует устроить трехстороннюю встречу со своим участием. Путин очень любит такие завороты, что... Сначала кто-то там встречается, а потом приходит барин. Хер тебе, говорит Путин. По словам собеседника британского издания, Трамп сообщил своим главным советникам, что трехсторонняя встреча состоится после того, как встретится с того, так далее. Поняли, да? Значит, вот у нас Дональд Трамп сказал вот такое. А теперь внимание. Теперь... То, что... Почему я говорю, что опустили? Вот мы с вами вроде бы, хотя я уже сомневаюсь, видели встречу двух титанов, гигантов мысли отцов демократии, на Аляске, в Анкоридже. А была ли она? Задаю ей вопрос. Или, как многие считают, что высадки на Луне не было, и поэтому вот на Луну все это были какой-то искусственный интеллект или что-либо. Потом они встречались в Белом доме. А я вам задаю вопрос, а было ли это? Сейчас поймете, почему. Путин готов к встрече с Зеленским, если все вопросы будут проработаны. Я прошу вас прочувствовать каждую строчку заявления Лаврова, потому что это, я считаю, это вот, знаете, это вот на уровне вот перлов северокорейской дипломатии или иранской. Причем я это говорю не в негативном смысле, потому что Иран, он говорит, что всех уничтожит, и так спокойно аргументировано. Северная Корея говорит, вы знаете, что там у нее лучшая армия, там, ну вот это вот все. Лавров. Путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Понятно, да? Внимание, и тут начинается трахание Трампа бутылкой. Россия поддерживает принципы гарантии безопасности, согласованные в Стамбуле в 2022 году, и все остальное бесперспективные затеи. Понимаете, да? То есть Путин говорил с Трампом вроде бы. Они вроде бы о чем-то говорили. Теперь это бесперспективные затеи. Ладно. Лавров уверяет, что Киев хочет подорвать усилия по урегулированию, которые предпринимает Трамп. Принято. А теперь дальше пошло. Он также добавил, что Европа предлагает иностранную интервенцию на украинской территории, и это абсолютно неприемлемо для Москвы. Ну, это ответ вот этим сраным европейцам, которые побежали чего-то там согласовывать. Чего-то они там согласовывают, какие-то армии ввести куда-то там. Дальше. Теперь надо показать, что переговоров не будет вообще с Зеленским. Ну, я вам говорил, почему переговоров не будет. Потому что Путин очень боится Зеленского в разговоре. Поэтому соединяется приятное с полезным. То есть он не хочет с ним разговаривать, а и говорит, что будет просто повышен статус. Там приедет не Мединский, а приедет этот сучий Лавров. Очень может быть. А самое главное не встретиться с Зеленским. Поэтому делается следующее. По словам Лаврова, Зеленский разговорами про саммит с Путиным пытается подорвать усилия по урегулированию в стиле трюков квартала 95. И финальная фраза. Вот это апофеоз. Вот это абсолютно гениально. Если мы захотим, то будут переговоры. А если мы не захотим, не будут. А ты, Трамп, иди в задницу, причем в свою. Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей с Украиной, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны. И вот Дональд Трамп встал утром, ему все это дело доложили, я так, ну, понимаю, да, как бы. И он, и кроме того, ему говорят, а еще, знаете, раздолбали фабрику вашу американскую. Вообще и совсем. Нравится? Нравится. И вот Дональд Трамп отвечает. То есть его обосрали с головы до ног. Просто обосрали. Ну, полностью. Униженный, растоптанный. А еще, вы знаете, сегодня была интересная история. Она, правда, вчера была, но сегодня стало известно. Когда министр энергетики, и там как-то он еще называется, Индии, сказал, что нам на ваши санкции, Дональд Трамп, наплевать. И мы как покупали российскую нефть, так мы ее будем покупать во все увеличивающихся объемах. Поэтому Трамп имеет и с этой стороны. И вот Трамп публикует грозный ответ. Мне уже рассказали, что Путин 3 часа сидел на своем чемоданчике. Он так страшно испугался. Потом он расхохотался и пошел пить пиво с Кабаевой. Трамп пишет: «Очень трудно, если невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-агрессора. Это как отличная спортивная команда с потрясающей защитой, которой запрещено играть в нападении. Нет ни малейшего шанса на победу. То же самое происходит между Украиной и Россией. И дальше начинается мутное сознание. Продажный, крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине отвечать ударом капслоком, а только защищаться. И что из этого получилось? Как бы то ни было, этой войны никогда не произошло, если бы я был президентом. Нулевой шанс. Впереди интересные времена. Президент Дональд Трамп. Дональд Трамп. Вы понимаете, было бы страшно смешно, если бы не было так грустно. Вот этот козлина пишет это для чего? Чтобы Путин испугался? Да Путин его имел во все дыры. Путин видит перед собой президента-импотента. Я не знаю, как компромат, Эпштейн и так далее. Мне абсолютно все равно. Какая там Нобелевская премия мира? Какие там хитроумные планы? Вот его ответ. На то, что о нем, об него вытирают ноги. Между прочим, вы помните многозначительный разговор с Зеленским. А Зеленский, они бьют по Киеву? Да, бьют по Киеву. А чего вы не бьете по Москве? Ну, у нас нет оружия. И мы все, наверное, даст оружие. Наверное, трайденты. Наверное, это самое. Да. Господи, боже мой. И новость. Дональд Трамп временно отходит от прямого участия в мирных переговорах между Украиной и Россией. По данным американских чиновников, президент США решил оставить Киев и Москву, самостоятельно организовывать встречу на высшем уровне, а сам присоединится позже в формате трехсторонних переговоров. Да чтоб ты сдох. Россия заваливает Украину мирными предложениями. У нас пока один донат, и я хочу поблагодарить. Ира Львович, спасибо вам большое. Вы традиционно помогаете каналу нашему находиться на плаву. И за этот донат Марго получит мокрый корм, как называет его Катя. Значит, каждый день приходят какие-то сообщения, то есть те же яйца, только в профиль. То есть мы предлагаем не вот это, а вот это, а вот это, давайте кусочек вот это сюда и так далее, да? Пишет ООП-64, который не может поменять ник. У меня есть идея, говорит соратник Трампа, бывший республиканец, бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гейтс, предложить России членство в НАТО. Ну, слава богу, он бывший. Зеленский говорит, Россия готова рассмотреть вопрос о передаче Украине Кенбургской косы, но это не имеет смысла. Президент Украины на встрече с журналистами подчеркнул, что Россия сейчас контролирует треть Донецкой области, и на то, чтобы занять всю ее территорию, по его оценке, Москве потребуется еще 4 года. И, честно говоря, они не могут удержать те участки в пограничье, где они сейчас есть. В сегодняшних реалиях это вопрос времени, нескольких месяцев, и их не будет в Сумской области. Зеленский также добавил, что предложенный Кремлем обмен Кенбургской косы в Николаевской области в этом контексте не имеет смысла для Киева. Просто прочитал он. Пишет Иван Яковин. Ну, Иван Яковин, слава богу, пишет про... Он, знаете как, он такой позитивист. Он в основном пишет про успехи украинцев военные. ВСУ сломали больше 15% совокупной мощности российских НПЗ. Это уже точно означает начало дефицита и топливного кризиса. В недавних ударах по НПЗ вроде бы впервые использовали крылатую ракету «Фламинго». Кроме того, обиженный Путиным Трамп вдруг намекнул на возможность и даже необходимость продажи Украины дальнобойных ракет. Иначе, говорит, война какая-то нечестная получается. Ну, вы знаете, в Крыму по талонам бензин наши украинцы сегодня грохнули железнодорожный состав с горючим, который шел в Крым. Поэтому, наверное, придется еще талоны выдавать. И, ну, а... Смешно. Камни будем грызть, а своего не отдадим. У меня вот та истерика той женщины, сыну своему, ты предатель. Помните, она у меня записана. Она у меня записана. Маша Слоним. Послушала Лаврова и поняла одну ужасную вещь. Эти корабли идут параллельными курсами. Трамп ничего про Россию не понял и не поймет. Путин не согласится на размен, обмены и пиздил, ну, имеется в виду, подписать. Дело не в территориях, не в земле. Россия хочет изменить строй, как рассказал Сергей Марков в одном из своих откровений в телеге, превратить Украину в часть России, в свою колонию, больше ничего. Ну, хотеть не вредно. Сегодня у нас два упоминания Украины будет. Значит, сегодня было голосование. А может быть, все-таки дать возможность украинцам видеть заседание Верховной Рады? За трансляцию 131 голос. Из них 56 слуг народа. То есть не прошло. Не хотят они. Но это еще не все. Из потерь. На 88-м году жизни умер Франк Каприо. Вы, наверное, знаете этого прекрасного судью. Мы часто его видели. Это самый добрый судья в Америке. Помните? Который выносил добрые переговоры. Приговоры, который детей приглашал к себе на колени и так далее. Видите, вот World's Nicest Judge. Фрэнк Каприо dies at 88 лет. Потеря. Все мировые СМИ пишут об этом. Судей много в Америке, но что-то в этом человеке было совершенно удивительно и непостижимо. Сегодня день рождения вот этого человека, я его лично знаю, я не знаю, может быть, вы узнаете и поймете, кто это. Слушайте, ему знаете сколько? Ему 90 лет, он всех пережил. Юрию Энтину, замечательному поэту, сегодня исполнилось 90 лет. Бременские музыканты, веселая карусель, пиф-паф, ой-ой, баба-яга против, голубой щенок, кораблик, чунга-чанга. И многих других мультфильмов, прекрасные стихи, которые написал Юрий Энтин. Он, знаете, он всегда, он еще 30 или 40 лет назад был уже похож на пожилого человека. Но вот видите, какие гены. Всех пережил, всех своих пережил. Всех пережил. 90 лет, не знаю, в каком он состоянии. РИА Новости пишут такую странную заметку. Мы еще будем скучать по Зеленскому, на подходе его смена, плохие новости. Таким образом, по задумке коллективного Запада, избрание Залужного поможет избежать войны всех против всех, которая может вспыхнуть на фоне фактической капитуляции Украины перед Россией, и обеспечит консолидацию вокруг него своего рода реваншистского ядра, которое будет обеспечивать преемственность антироссийской политики Киева, пусть даже без введения активных боевых действий. Ситуация напоминает фантастический фильм, где главным героям нужно обязательно уничтожить все яйца чужих, все до последнего, иначе смертельная опасность для человечества будет сохраняться вечно. Вы можете не сомневаться. Во-первых, дело не в Залужном, а то, что Украина будет вашим вечным врагом, это правда. Вы бы об этом думали? Я не думаю, что... Это я обращаюсь к тем, кто... уехал из России. А те, кто в России, вы обязательно из нее уедете. Так или иначе. Независимо от войны. Потому что Россия превратилась в чужого. И она всаживает свои яйца. Помните, когда грудь разрывает и оттуда... Она всаживает свои яйца в каждого человека. Не надо опять ставить эту сумасшедшую бабу. Ты предатель, сын, ты не сын. Ты предатель, Господи, ты убрал убью. Спикер Госдумы Володин призвал не брать на работу вернувшихся в Россию релокантов. По мнению Вячеслава Володина, уехавшие россияне, которые не пожелали защищать страну и поддержали Украину, отреклись от своей родины. В отношении таких людей, как утверждает он, поступает много обращений с просьбами не допускать их больше до работы в российских госучреждениях или госкомпаниях. Сурово. Выскажу позицию большинства моих коллег. Считаем так же, как и вы. Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях, пишет Володин в своем телеграм-канале. Он также призвал подумать над этим частным организациям. Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать, каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок. То есть, неважно, если вернется Сергей Брин, то его нельзя брать на работу, потому что он релокант, правда, давний. Появилась такая новость, я ее читал сегодня днем. Я ее больше нигде не нашел, но перевожу с украинского. Украина согласна с замороживанием конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и признанием ряда территорий де-факто утраченными, заявил газете «Ля Република» советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что в будущем Киев будет стараться вернуть утраченные территории дипломатическими и экономическими путями. Вот это они ударили двумя крылатыми ракетами по фабрике Flex. Это международная корпорация. Flex является вторым по величине в мире среди аналогичных компаний по контрактной электронике и дизайну. Сотрудничает с Nike, Google, Terada, Bose, Microsoft, Lenovo. Ну и так далее. Ну, в общем, хорошая новость. Вот я вам еще раз хочу показать Франко Каприо. Вот таким мы его запомним, этого замечательного судью, который показал, что России с человеческим лицом может не быть, и не бывает, и не будет. А вот суд может быть с человеческим лицом. Царство ему небесное. Очень хороший был человек. Я, естественно, восхищаюсь Дмитрием Быковым, считаю его таким невероятным человеком нашего времени. Единственное, что мне, что, ну, наверное, может быть, это мое эмоциональное такое отношение. У него странное отношение к Арестовичу. Он его фанат. При этом он, когда его спрашиваешь, он объясняет, что ему интересен ход его мыслей и так далее, и так далее. Да? Вот ему интересен ход его мыслей, парадоксальный и прочее, прочее. Это, ну, понимаете, как это? Любовь не тетка, или как там говорится. Тут, ну, есть такое, да? Ну, хорошо, может быть и так, но тут новость по этому поводу. Пишет Леша Венедиктов. Писатель Дмитрий Быков анонсировал выход книги об Алексее Арестовиче, и он написал «Студент писателя». Сегодня в Европе два интересных человека – Зеленский и Арестович. Говорю в сегодняшней Европе именно потому, что драма, которую они разыгрывают, очень европейская, фаустианская. Фауст, можно сказать, главный европейский сюжет. Роман об Арестовиче, роман, выйдет, думаю, в первых числах сентября. Сегодня я дочитал «Верстку». Я как продюсер этой книги, как преподаватель ее автора. Это написал мой студент украинский, Днепровский. Непосредственно ответственен ко всем этапам выхода этого произведения. Меня, честно говоря, радует, греет, что Украина является сегодня главным поставщиком сюжетов для литературы и политики в Европе. Ну, на мой взгляд, это то же самое, в принципе, что сказать, что он рад за Германию, потому что в Германии родила Гитлера, ну, Австрия, ну, Германия, да, она родила вот этих вот монстров ужасных, да. Он рад за Грузию, потому что Грузия родила Сталина и так далее. Я Еще раз, я совершенно не собираюсь хейтить ни Быкова, ни этого украинского студента и так далее. Я просто не понимаю. Арестович абсолютно лапидарный, неоригинальный, вторичный. Что там, как, ну, еще, но еще раз, понимаете, мы не будем хейтить, просто, ну, как это сказать, бывает и такое. Вот бывает и такое. Я думаю, что Леша это выложил тоже с недоумением, потому что я знаю, когда Венедиктов выкладывает, так сказать, что он имеет в виду. Ну, он, так сказать, удивлен, он только не пишет. Сергей Асланян пытается решить вопрос присутствия войск НАТО на территории Украины. Россия не приемлет в качестве миротворца войска НАТО в Украине. Но у НАТО нет войск. Есть армия Германии, Франции, Великобритании, как это ни смешно, есть даже войска Испании и Италии. Чтобы какие-нибудь миротворцы все же оказались в Украине, им будет достаточно мандата ООН, и тогда армия Германии, Франции, Великобритании, даже Испании и Италии превратятся в миротворцев не военного блока, а миссии ООН. Как-то было в войне в Корее и Афганистане. Дело в том, что ничего не выйдет, потому что Путин имеет в виду несколько другое. Они же не вышли из НАТО, правильно? Они продолжают быть в НАТО. Поэтому это не НАТО заходит, а отдельные войска, но все равно это члены НАТО. Поэтому извольте выйти из НАТО, после этого заходите. Кроме того, Россия никогда через ООН не допустит подобных миротворцев. Поэтому Сережа, который абсолютно потрясающий. Ну, поляки, которые вчера приняли на грудь чудесное есть водка Выборова. Вы знаете, что вот горилка, водка, там спорят, это польская или это... Поляки делают потрясающую водку. И вот вчера, напившись в Выборовой водке, они прошляпили дрон, который не долетел где-то от 70 до 40 километров до, значит, до этого самого, до Варшавы. По этому поводу грандиозный скандал, о котором я еще расскажу. А потом они начали принимать решения. После заседания начальников штабов коалиции желающих. Польские власти не дадут ни единого солдата в коалицию желающих на территории Украины. Совпадающее мнение президента, премьера и министра иностранных дел. Польская армия, крупнейшая армия НАТО после армии США и Турции. В германском правительстве раскол, СДПГ согласна начать обсуждение посылку войск только в случае обязательства США послать солдат. Ну, то есть, мы поможем Украине, уже помогаем, уже бежим, спотыкаемся. Италия отказ. Пока согласие Франция, Великобритания и Дания. Вы знаете, что очень тяжелая была ситуация с этой жарой. Ну и, в общем, подсчитали, прослезились. 16-дневная волна жары унесла в Испании жизни более 1000 человек. Смертность из-за высоких температур оказалась на 40% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Эль Мундо». Значит, зарегистрировано с начала лета 2635 смертей, связанных с высокими температурами. Половина из них пришлась на волну жары, которая началась 3 августа и закончилась накануне. Последняя неделя стала особенно тяжелой. Регистрировалось каждый день более... Тут единица у меня и закрыта вторая цифра. Пиковым днем стало воскресенье, 17 августа. 125 избыточных смертей. Наряду с косвенным влиянием высоких температур, которые обостряют хронические заболевания, жара может убивать и напрямую в форме теплового удара. Я вам, кстати, скажу, что я много раз попадал на тепловой удар. Много раз. Катя попадала. Про Сашу не знаю. По-моему, им можно гвозди забивать пока. Тяжело тепловой удар. Пьешь воду, это все равно не помогает. Что-то там в организме перегревается. У каждого человека по-разному, но после этого ты не можешь очень долго себя прийти. За текущее лето от теплового удара погибли как минимум 23 человека, четверо из них во время работы. Подавляющее большинство жертв старше 65 лет, особенно старше 75 лет. Из них 1747 человек были в возрасте 85 лет и старше. Читаю, естественно, не для того, чтобы напугать, а руководствуясь сериалом «Доктор Хаус», предупредить. Давайте, понимаете, давайте как-то... Ну вот, понимаете, когда думаешь, на кого, кто вменяемый, но кто вменяемый, он ничего не решает. Ну вот Рубио. Рубио – вменяемый человек. То, что он говорит, бесконечно радует. Глава Госдепа заявил, что США не будут вдаваться в первопричины войны России с Украиной, о которой говорит Путин. Под первопричинами войны Путин подразумевает давние исторические претензии. Он, Путин, говорит об этом давно. Это аргумент о наступлении Запада на Россию. Я не хочу вдаваться в подробности, это слишком долго. Суть в том, что мы не будем зацикливаться на всем этом. Мы сосредоточимся на том, приколотят ли Россия воевать или нет. Он добавил, что Вашингтон также сфокусируется на том, что потребуется, чтобы остановить войну. Придется пойти на уступки и так далее. Российская, значит, отличная. Любопытную историю, пишет Иван Яковина, рассказали российские телеграм-каналы. Российские волонтеры из организации «Полк Марго». Я спросил у Кати, Марго имеет отношение к Российской Федерации? Она сказала, нет, чистокровная британка. Опубликовали видеоролик о том, как они передают разные мелочи подразделениям Минобороны РФ Барс-Курск. Оператор любезно показал конкретное место, где происходила передача, бывший детский лагерь «Солнышко». И сказал, что военные живут именно так. Также он поделился кадрами работы технической службы РФ дроноводов. Благодаря действительно четкой работе российских наводчиков, ракеты украинских «Хаймарсов» прилетели точно по адресу. От пункта размещения «Барс-Курск» осталось кровавое месиво. Убитые и ранены десятки, если не сотни, нынешних обитателей «Солнышка». Выжившие передают пламенный привет полку «Марго», пишут и лозобилующие матом посты в своих соцсетях и дружественных телеграм-каналах. Вчера был важный день. Вчера был такая, ну я бы сказал, печальная дата. Мы о ней здесь, на европейском континенте, ничего не знаем, но в Соединенных Штатах о ней помнят. И уместно о ней напомнить. С тех пор, как 20 августа 1619 года, запомните. Это было в 1619 году. Голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских невольников, которые были проданы в рабство обитателям-колонистам Джеймстауна, ныне штат Вирджиния. Пик работорговли пришелся на следующий век, когда она была поставлена англичанами на поток. К моменту провозглашения независимости США в стране было уже около 3 миллионов рабов. Слово «нега» в Соединенных Штатах воспринимается как оскорбительный синоним слова «раб». Интересно с этим трансформация названия детективного романа английской писательницы Агаты Кристи «10 негритят» – «Ten Little Niggers». Из-за недостаточной политкорректности роман был переименован в «Ten Little Indians» – «10 маленьких индейцев». Затем, когда уже это название перестало удовлетворять, стало «Ten Little Soldiers» – «10 солдатиков». Ниже, ныне же книга печатается под названием «И никого не стало». Поэтому, когда будете в Америке искать в оригинале эту книжку, то ищите книжку «And then there were known». Вот такое ее название. Короче говоря, трагедия началась 20 августа 1619 года. Хорошо. Теперь то, что засейвлено. Ира Львович пишет: «Как я рада за Марго. Ей не надо обращаться к адвокату с жалобой. Сейчас мне моя Лола будет мявкать про геноцид кошки в доме». Ну, вы же ее кормили всего 16 раз. А сколько надо? 23. Ну, вы как хотите, чтобы вам это кто-то простил? Вам никто это не простит. Никто не простит. Жизнь тяжелая, суровая. Так, смотрим свежее. Если США окончательно согласовали торговую сделку, это очень важно. Вашингтон будет применять тариф 15%. Кроме того, к 2028 году ЕС закупит у США энергоносители на 750 миллиардов. Еще 40 миллиардов инвестируется. Очень длинно. Хорошая статья. Знаете чего? Вашингтон Пост. Но статья редакционная, огромная, у меня нет сил ее читать. Сейчас смотрю свежие. Понимаете, в чем дело? Вот очень много материала, но нужно ведь что-то такое интересное. Что-то интересное, а не просто повторение пройденного. Хорошо, теперь посмотрим то, что я сохранил. Свежий Владимир Пастухов. Москва внимательно следит за реакцией на ее действия в рамках политики так называемого сближения на российско-американском треке и старается не допустить, чтобы ее позицию интерпретировали чересчур вольнодумно и чтобы не протаскивали в приоткрывшиеся ворота всякие европейские хотелки. Для этого у Москвы есть Багор и Ведро, то есть Лавров и ТАСС, всегда готовые напомнить миру о том, что такое традиции советской дипломатии, восходящие к Молотову и Громыко. Я, конечно, предпочел бы Горчакова, но с этим пока туго. Именно в этом ключе следует воспринимать последнее заявление Лаврова. Я вам читал его. Где он сделал ОСАЖ всем тем, кто посчитал, что после Аляски позиция Кремля претерпела какие-то существенные изменения. Отнюдь. Из заявлений Лаврова следует, что никакого особого уважения Путин к Трампу не проявил, а каким он был питерским пацаном, таким и остался. Главное в сказанном Лавровым сводится к тому, что Россия ни на йоту не отъехала от своих требований, изложенных в Стамбульском протоколе 22 года, в том числе по демилитаризации Украины. По крайней мере, так это можно понять. Если это действительно так, то это естественным образом сводит все усилия по деэскалации на нет и превращает переговорный процесс Трампа в одну большую панаму, при помощи которой Москва хочет потянуть время, внести раскол в ряды своих противников, притормозить военную помощь Украине, создавая тем самым максимально благоприятные условия для своей армии на земле, чтобы она как можно быстрее чисто военными средствами достигала первоначальных целей войны. Остроумно, но рискованно. Есть две возможные интерпретации слов Лаврова. Мягкая, он просто дает понять, что не очень удачно, что если Европа будет наглеть, то Кремль может просто сдать назад. Жесткая, Путин решил сыграть с Трампом в ту же игру, в которую Зеленский играл с ним самим в Париже, еще до пандемии, сымитировать согласие на смягчение позиции, а когда Трамп увязнет в переговорах, сделать вид, что его неправильно поняли. Если речь идет о втором, то надо понять, это игра Путина или Лаврова. Второе маловероятно, конечно, но всегда бывает. Плюс просто случаются и ошибки, и тогда они будут Лаврову дорого стоить. Но если первое, то Путин играет с огнем. Уязвленный и униженный в глазах Европы и собственной электоральной базы Трамп непредсказуем и очень опасен. Впрочем, мне кажется, в Вашингтоне что-то в этом роде подозревают, и поэтому так гонят лошадей, не желая растягивать процесс даже на месяц. Так что Путину придется в течение пары недель прояснить, кто из двоих блефует, он или Лавров. Люблю такие тексты, потому что они короткие. Я его лично знал, Юрия Никулина. Мы его запомним и по фильмам, и запомним вот таким. Я работал студентом, подрабатывал в цирке на Цветном бульваре, который открыли специально для Юрия Никулина. И подрабатывал просто. Надо было подрабатывать, да, пенсия. Стипендия была маленькая, ну, что делать. Ну и, конечно, это очень важный человек. Это очень важный человек для Советского Союза. А тот, кто его знал, как я, и другие, которые его знали, и те, которые ценили его не просто по кинокомедиям, но по гениальному фильму «20 дней без войны», августа 1997 года умер Юрий Никулин. Никулин любил рассказывать такой анекдот о смерти. Мужик бреется утром. Вдруг звонок в дверь. Он открывает, а там стоит маленькая со спичечный коробок смерть. Мужик говорит: «Боже, да ты не волнуйся», отвечает смерть. «Я иду к твоей канарейке». Да, он любил этот анекдот почему-то. Он был хорошим человеком. Он многим помогал. А это крайне важная вещь. Это очень важная вещь. Давайте посмотрим бандеровца, если что-то есть свежее. Бандеровец, иди но сюды. Свежее есть, но сейчас посмотрим, что имеется в виду. Так, ну здесь вот как сейчас. Называется «И снова Трамп». Вам везет... О, Господи. Вам везет. Вы спрашиваете, есть бандеровец? Есть. Конечно, я люблю быть первым во всем, и меня радует, что я... Сейчас. По-моему, я это вам читал. Это я вам читал. Сейчас другое. Подождите. Более свежее. Это я вам читал. Вот это. Ситуация как в песне. Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС. Тут прибежали санитары и зафиксировали нас. Ну, тут он пишет личное, а дальше пишет вот что. Ну, вот свежее, только что получил. Сегодня во время встреч советников по национальной безопасности, лидеров стран из коалиции желающих и государственного секретаря США ожидается важное заявление от последнего, и оно будет касаться дальнобойного оружия для Украины. Мне нравится, это вот, наверное, вот эта бздюлька, которую написал Трамп. Ждите оргазма, вот это вот то, что он написал. Надо защищаться. Понимаете, вот это вот бздюлька. Ну, иначе не скажешь. Послушайте меня. Пока яиц нет. Сегодня, значит, президент США получил информацию об атаке на завод американских владельцев в Мукачеве. Получил Рубио подготовить ответ на такую дерзость Путина. Это цитата. О содержании заявления я пока ничего не знаю. Вот это вот оно было заявление. Возможно, оно будет о разморозке запасов ракет «Я сам» времен Байдена. Возможно, что-то о продаже чего-то нового и дальнобойного. Завтра узнаем. Я почему-то думаю, именно государственный секретарь обработал сознание Трампа правильными акцентами при предоставлении информации о ночной атаке. Хорошего вечера и будьте осторожны. Ночью сегодня есть намеки, что может достаться Киеву. Ну, он пишет Киеву, но на самом деле... Может достаться всем, понимаете? Все, будем заканчивать. Спасибо большое, прежде всего, мужественной Ире Львович, которая бросила донат. Спасибо за поддержку канала независимой журналистики, независимой информации. Это очень важно, спасибо. Спасибо всем, кто подписался. Спасибо всем, кто рассказал друзьям о том, что есть такой канал. Спасибо тем, кто поставил лайки. Теперь хочу сказать некоторые, значит, анонс на завтра, работу нашу. Ой, завтра у меня тяжелый день, потому что у меня дополнительно еще два эфира. Но интересную вещь мы придумали, мы это делали год назад с Ксенией Лариной. Значит, может быть, мы это сделаем в двух каналах сразу. Будет передача, посвященная 32-му году «Эхо Москвы». Мы будем вспоминать, будем говорить всякое и так далее, и так далее. Поэтому, да, вот это. Ну, еще у меня будут всякие разные включения. Виталий Галущенко написав... Нет. А, Роберт посмотрит. Вот, Виталий Галущенко пишет, написал письмо для приобретения книги «Тишина». Виталий, вам Роберт ответит обязательно. Обязательно ответит. Просто бывает, знаете, тут я зашился был с этим телефоном, там была информация, здесь была информация. Но всем мы книгу отправили. У нас только есть один должок перед одним нашим замечательным патроном. Ему книжка в Израиль не дошла. И самое интересное, что и мне не вернулось. Это совершенно удивительно, я это не понимаю, и никаких сообщений, но все будет в порядке. Спасибо вам, благодарю вас. Да, эховские времена были правильные, хорошие времена были. Могу вам сказать, что хорошо, я бы пожелал всем вам, чтобы в вашей жизни был 31 год нормальной работы, которая приносит вам счастье и удовольствие. Спасибо вам. Значит, завтра в 14 часов история под названием «В рабочий полдень». Не опаздывайте. А значит, потом у меня два эфира сложно. Кстати, может быть, у меня уже освободился телефон, хотя я не знаю. Может быть, я буду транслировать в ТикТоке. Возобновлю. А, да, завтра «Эху» 35 лет. 35 лет, мама родная. А, ну да, 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 35. Помните, столько не живут. «Эхо» столько и не прожило. Но оно все равно живо и здорово. Все нормально. И это УЖК, уникальный журналистский коллектив, НТВ из-за гонора своего, из-за, так сказать, мир на них держится, растворился. А «Эхо Москвы» существует, есть «Живой гвоздь», есть «Эхо», есть я, есть Ксения Ларина, отдельные проекты, совместные проекты. Я все будет в порядке. Так, мои дорогие, и в 9 часов, естественно, будет «Ганопольская правда». Господи, как я жду субботу, просто чтобы отдохнуть. Очень напряженная была ситуация этой недели, связанная с телефоном прежде всего. Спасибо вам, счастливо и до скорой встречи.